Привет, меня зовут Оксана, это подкаст «Так нельзя». Подкаст о карательной гинекологии, акушерской агрессии и насилии в родах. Это последний эпизод, в котором вы услышите историю героини. В следующем, заключительном, будет разговор с людьми, которые работают с женщинами во время родов или помогают им выбраться из очень сложного психологического состояния, в которое они попадают после полученной травмы. Ну а сейчас история Насти. Мне, признаться, нечего добавить к тому, о чем расскажет Настя. Слушая ее, я чувствую абсолютную беспомощность. И мне ничего не остается, кроме как в очередной раз выразить слова глубокого сочувствия и поддержки Насте и ее семье. Я очень надеюсь, что им хватит сил добиться справедливого рассмотрения дела. Это очень тяжелая история. Здесь есть триггер, здесь будет говориться о смерти ребенка.
Я из города Тулы, мне 28 лет. В прошлом году с моей семьей произошла трагедия. Умер мой ребенок, моя дочка, прожив 20 дней. Родилась она с тяжелой асфиксией. История моя началась, наверное, намного раньше, где-то 6 лет назад. Мы поженились. И спустя 2 года нам был поставлен диагноз с мужем бесплодие. Мы боролись, мы пили много таблеток, нас лечили разными способами. Пришли мы к тому, что нам посоветовали сделать инсеминацию. Все это происходило, наше лечение и инсеминация, в том числе в частной клинике. Инсеминация результата не дала никакого. На что нам врач сказал, что вам необходима процедура ЭКО. Необходимо взять направление. Можно сделать это бесплатно по квоте. Мы начали подготовку, сбор анализов, так как получение квоты – это довольно непростая процедура. В течение года мы собирали анализы, где были какие-то проблемы, там мы что-то лечили. Анализы тоже собирать не просто, так как сдашь какой-то анализ один, он действительно месяц, он просрочится, нужно сдавать его повторно. Все анализы сдаются за свой счет. То есть перед получением квоты ты должен был быть чистым, как белый лист, никаких заболеваний, должен быть как космонавт. Соответственно, мы с мужем пролечились полностью, были абсолютно здоровы, подали документы на квоту. Получается, в августе 2018 года мы определились с клиникой, мы получили квоту. Клиника была в городе Москва. Ну, соответственно, мы поехали на эту процедуру. Процедура тяжелая, я перенесла ее очень тяжело. Могу сказать, что это большой ущерб здоровью женщины. И не каждая женщина готова на это пойти. Мы были готовы абсолютно на все, потому что мы мечтали о ребенке, мы мечтали стать полноценной семьей. К сожалению, эту мечту нас отняли. В сентябре начался протокол ЭКО. Мне очень понравился врач, восхитительная женщина, персонал. В московской клинике тоже такого отношения я еще не встречала. Даже в платной клинике у нас в Туле отношения оставляют желать лучшего. Процедура прошла, в принципе, успешно. Получилось всего 3 эмбриона. Все 3 были подсажены. Выжил, получается, только один. Моя девочка, моя дочка. Дальше началась беременность. Беременность проходила в целом хорошо. Где-то, наверное, на 2-м месяце я попала. Единственный был момент, попала в больницу. Было небольшое кровотечение, но беременность удалось сохранить. Затем беременность проходила прекрасно. Мы радовались каждому дню, ждали малышку. Где-то, наверное, за месяц до родов меня положили в перинатальный центр, где как раз я и рожала. Положили меня туда с многоводием. Причину многоводия никто не выяснял. Просто сказали, что времени уже нет на выяснение. Мы будем тебе давать антибиотики. Ну, соответственно, они врачи, им виднее, и, конечно же, я согласилась. Получается, лечили они меня 2 недели, потом выписали на 2 дней, и в дальнейшем сказали, что, в принципе, можно уже госпитализироваться для дальнейшего родоразрешения. Соответственно, я выполняла все, как вот было сказано врачами, и я легла на сохранение, на дальнейшее, и получается... 31 числа, 31 мая 2019 года, находясь в больнице, в том же перинатальном центре, в отделении патологии беременных, у меня отходят воды ночью 12 часов. Я, соответственно, бегу к акушерке, говорю ей об этом. Ну, и начинаются какие-то манипуляции со стороны врачей. Она позвала врача, то есть меня посадили на кресло. Я так понимаю, сделали все вот эти вот процедуры предродовые и спустили в отделение обсервации для дальнейших родов. Дали еще таблетку минифристон, как-то так называется. 1 таблетку. Так как не было родовой деятельности. Соответственно, спустили меня вниз. Как спускали вниз, это тоже отдельная история. Были сумки с собой. Сумки причем, ну... тяжелую, довольно тяжелую, так как были еще 2 бутылки воды, необходимые для родов, во время родов, плюс еще какие-то вещи мои личные. И я попросила акушерку помочь мне донести мои вещи, на что она ответила, грубо очень ответила, что вы вот набираете, сами и тащите. Мало того, что я спускалась со мной еще девочка Ольга. У нее уже были схватки, сильные схватки, и она не могла тащить вещи. Акушерка не стала тащить, и ее вещи тащила я. Тоже отвратительное просто отношение, жутко отвратительное. Мы спустились вниз, эта Ольга, получается, была в схватках, и я ей практически все время помогала, так как я могла двигаться. У меня ничего не болело абсолютно, просто вот отошли воды. Соответственно, время было ночь. Меня один раз осмотрел какой-то дежурный врач, сказал, что тут еще вообще все очень далеко, все очень надолго. Ну и как бы, соответственно, меня отправили дальше ходить и ждать. Все это время Ольга лежала, кричала, чтобы ей вкололи хоть какое-нибудь обезболивающее, никто к ней не подходил. То есть я на все это смотрела и, в принципе, и, наверное... Так как рожаю первый раз, я думала, что, может быть, так и должно быть. Может быть, это нормальное отношение, что никто не подходит. Потом, конечно, у меня началась паника, тревога, потому что все это на моих глазах, и никто не подходит действительно к ней. И я почему-то везде хожу, ищу врачей. Помогите, сделайте что-нибудь. Ольга кричит, ей больно. Я Ольгу отпаиваю водой, она просит попить водички. Ну, это был просто кошмар. Ну и получается, что утром приходит дежурный врач. Уже 8 часов утра, то есть, соответственно, с 12 до 8 часов утра я без воды. Уже безводный промежуток был 8 часов. Схваток нет. Приходит дежурный врач, знакомится со мной, говорит, что так и так. Настя, здравствуй, я Евгений Николаевич, я заведующий обсервацией, я сегодня буду принимать у тебя роды. Ну, в общем-то, мы с ним познакомились, мне дали еще 1 таблетку мини-престона. Ну, в общем, вот эту таблетку родостимулирующую, мифепристон точно. Я подписала согласие, что я согласна выпить эту таблетку. Ну, соответственно, я выпила, и опять в течение 1-2 часа никаких движений, никакой родовой деятельности. То есть 10 часов утра схваток так и не было. Они собирают консилиум. Приходит почему-то заведующая патологией, где я лежала, и берет роды под свой контроль. Соответственно, Евгений Николаевич, я видела только на консилиумах, и больше я его и не видела. Консилиум собирали 2 раза. Первый вот в 10 утра был. Они решали, что со мной делать. Пришел главный врач перинатального центра Олег Валерьевич. Был его зам. Все подходили, все трогали. Довольно грубо, больно. В общем, ужасно. И не могли определиться, не могли решить, что делать дальше. Я разговаривала с заведующей салонатольной, которая лежала. Может быть, кесарево мы сделаем, потому что нет никакой родовой деятельности. Чего мы ждем? Она сказала, сейчас придет Олег Валерьевич, главный врач, и мы будем вместе решать. Но как бы она не исключала того, что кесарево возможно. Приходит Олег Валерьевич, они совещаются, и он решает, что, значит, так мы, получается, ставим капельницу с окситоцином и ставим эпидуральную анестезию. Хочу заметить, что капельница с окситоцином уже была поставлена, и родовая деятельность началась, но она была вообще довольно слабая, схватки были малоощутимы. Соответственно, они вкололи мне еще окситоцин, после которого я так понимаю, что начались мои, скажем так, роды, начались сильные схватки, и вкололи мне эпидуральную анестезию. Как и сейчас, я уже понимаю, что была неверная диагностика. КТГ ребенка уже в 12 часов дня было 4 балла. Я начала бить тревогу и говорить, какие естественные роды, сделать что-нибудь, давайте кесарево, потому что, 4 балла, у меня никогда не было такого КТГ. Сколько я лежала, я целый месяц лежала на сохранении, я про это КТГ, наверное, знала все. Нет, мне сказали, ты будешь рожать сама. Они врачи, им видней, что я могу сделать. Я на тот момент была, можно сказать, наверное, беспомощна, как и многие женщины в нашей стране. Меня никто не слушал, не хотел слышать. А после окситоцина и после эпидуральной анестезии меня начало сильно рвать. Никого не было. И я звала акушерку, хоть кого-нибудь. Никого абсолютно не было, меня рвало. Единственное, то, что мне дали пакет, чтобы я там им не испачкала ничего. После того, как сделали эпидуральную анестезию, да, мне дали пакет. Потому что сказали, что может как бы тебя начать тошнить. Соответственно, меня и начало тошнить. Плюс ко всему, меня онемела почему-то левая сторона. Я не чувствовала ни ногу, ни руку. Я не могла ни пошевелиться, ни согнуть ноги. Хотя, я так понимаю, наверное, уже в тот момент нужно было как-то тужиться, что-то нужно было делать, а никого не было, мне не у кого было ни спросить, ничего. То есть я была предоставлена сама себе, я рожала. Вот у меня такие ощущения, что я рожала как будто как в поле. И что это за естественные роды, когда такие бешеные дозировки окситоцина, таблеток, обезболивающих, разве это естественные роды, если уж на то пошло, если вы за естественные роды, то какой смысл? Уж проще, наверное, сделать кесарево, чем пичкать непонятно чем ребенка и женщину. Это был самый ужасный день в моей жизни. Самый ужасный день в моей жизни. Наверное, в 16:00, когда уже у меня начались подуги, я почувствовала, что, давление, сильное давление. Я начала кричать «помогите». Прибежала акушерка. Что случилось? Говорит, «помогите, я рожаю». Вообще-то я рожаю, да, меня тужит. Она посмотрела, оценила ситуацию и быстро выбежала пулей звонить врачу. Уже где-то через 2-3 минуты прибежал врач. Я так понимаю, что вот это как раз Алла Анатольевна прибежала. Я так понимаю, что было уже поздно. Они, получается, мою кровать, из нее сделали кресло. И начали мне кричать «тужься, Настя, тужься». Я начала тужиться, у меня ничего не получалось. Алла Анатольевна подошла сзади. На третьей потуге она надавила мне на живот. И родилась моя девочка. Она родилась без дыхания, без крика. Я начала кричать «пожалуйста». Почему она не кричит, что с ней. И Анатольевна положила мне ее на живот. Фактически мертвого ребенка мне положили на живот. Больнее этого, наверное, нет ничего. Дальше Ее выхватили, положили на перинальный стол и начали реанимационные действия. И я поняла, что случился какой-то ужас, какой-то кошмар, что-то непоправимое. У меня началась истерика, я начала кричать. Что случилось? Помогите, спасите. У меня был телефон, я начала звонить маме. Я просила маму молиться, просила мужа молиться. Сама, наверное, вспомнила все молитвы, которые когда-либо знала и учила. 2 укола адреналина в сердце, и они завели, получается, сердце моей девочки. Ребенок родился с показателями по шкале Апгар 0,02. То есть было только биение пуповины, и за счет этого они проводили реанимационные действия. Вся голова моей дочери была в кефалогематомах. Я так понимаю, что она билась своей головкой о мои тазовые кости, и плюс еще ее выдавили. Это был ужас. Это был кошмар. На следующий день мы с мужем пошли в реанимацию. Я, конечно, была и ночью в реанимации у своего ребенка, но это, не знаю, непередаваемые ощущения, впечатления, и видеть там этих детей я не пожелаю, наверное, никому. Со мной осталась моя мама, она в этот же день приехала в послеродовой, потому что одной находиться было невыносимо. Она осталась со мной рядом. Что происходило дальше со мной в течение 3 месяцев, я плохо довольно помню. Это была, потому что не жизнь, а ад. Самый настоящий ад. В больнице меня выписали через 2 дня. Я не смогла там находиться. Единственное, что мы каждый день с мужем ходили к ребенку в реанимацию. На вопрос моей мамы, почему не кесарево, врачи ответили, что у нее не было показаний для данной операции. То, что это ЭКО, что это долгожданная беременность, их это не остановило. Никакого сочувствия, сострадания абсолютно нет. Есть такое отношение, что ну ты молодая, ты еще родишь. Кстати, после всего произошедшего, наверное, дня через 2 нас вызвал главный врач на разговор. Подозвал к себе и шепотом сказал: «Настюша, ну ты же родишь еще. Мой ребенок лежит в реанимации. Он мне говорит такие слова, что ты родишь еще. И я хотела бы тебе помочь с твоей последующей беременностью». Я была просто в шоке от этих слов и даже не нашла ничего, что можно ответить человеку. Реаниматологи боролись в течение 20 дней за жизнь нашей дочери. Как за жизнь? Наверное, это даже жизнью назвать нельзя. Нас уверяли каждый день, что надо надеяться на лучшее, и не такие выкарабкивались. Ребята, держитесь, все будет хорошо. Я сразу же позвонила врачу своему, который делал мне ЭКО. Она дала контакты клиники имени Башляевой. Сказала: ребята, езжайте туда немедленно, есть такой врач, реаниматолог детский, очень хороший, возьмите выписку с этой выпиской, просто бегом к нему, что скажет вам он. И, наверное, за все эти 20 дней это единственный человек, который сказал нам правду. Мы приехали, естественно, с мужем в эту клинику, мы нашли этого врача, мы показали ему выписку, и этот старенький дедушка просто обнял нас с мужем двоих. Сказала: ребята, держитесь. Это не ребенок, это растение. Если этот ребенок выживет, я вам очень сочувствую. Это не жизнь ни для вас, ни для этого ребенка. Наверное, в тот день пришло понимание того, что нас просто дико обманывают. Они играют нашими чувствами. Они Я не знаю, даже звери, наверное, так не поступают, прикрывая свое место одно. Они вот просто врут нагло в глаза. На вопрос, у меня единственный был к ним вопрос, что произошло, почему это случилось, ответ я получила, что такое бывает. И сейчас у меня до сих пор стоит в голове, как такое бывает, почему такое бывает, мы где вообще живем, в каком мире мы живем, почему такое бывает, почему мы брошены. Соответственно, они быстро пытались выпихнуть нас из перинатального центра, заставляли подписать документы о переводе ребенка в другую больницу, так как дальнейшего лечения они уже не могут предоставить. Нас, получается, перевели в детскую областную больницу на 18-й день жизни. Все это время они, некоторые медсестры в реанимации, они говорили, конечно, что вам надо отказаться от этого ребенка. Подумайте, что вы делаете. Вы будете потом, если вы согласитесь воспитывать дальше эту девочку, вы будете также выставлять объявления в Инстаграме и ВКонтакте на сбор средств, как другие мамаши. То есть это было, слушайте, все просто омерзительно. Это, я не знаю, это не люди. Я не понимаю, как можно быть такими черствыми. Когда нас перевели в другую областную больницу, там тоже неустанно мне предлагали отказаться от ребенка. Ну, говорю, это что, я от котенка не откажусь, а вы мне говорите, ребенок, это мой ребенок, это долгожданный ребенок. Конечно, у меня даже мысли не было отказываться. Ну, мы рыдали с мужем, мы каждый день рыдали, мы приходили, мы читали сказки все эти 20 дней, мы рассказывали стихи. Это был кошмар. Ну и вот этот день, когда умерла моя дочь, мы были дома моих родителей и позвонили мужу, даже не мне, и сказали, что вот в такое-то время мы сожалеем, мы не смогли спасти вашего ребенка, девочка скончалась. Ну, наверное, после этого у меня началась борьба за то, что, ну, такого не должно быть. Ни со мной, ни с кем-то другим. У меня был ужас, что эти люди продолжают работать дальше. И по сей день у меня ужас, что они могут совершать такие же ошибки грубейшие, также бросать женщин. И это совершает такие ошибки главный врач. Главный врач перинатального центра. У меня вопрос, зачем их строят? Для чего их строят? Ответа нет. Ну, соответственно, мы обратились в органы, мы написали везде, в прокуратуру, по правам ребенка, в Следственный комитет, в Минздрав, в Росздрав, даже президенту я писала, то есть я писала везде, и губернатору. Соответственно, завели уголовное дело. Было заведено, мы добились этого. Уголовный процесс у нас длился целый год. Была проведена экспертиза. В экспертизе были выявлены грубейшие нарушения врачей. Во-первых, это неверная диагностика, абсолютно неверная диагностика, что действительно, как я и говорила, уже с 12 часов дня была дискоординация родовой деятельности. Были низкие показатели КТГ, уже нужно было изменить тактику родовой деятельности. Родоразрешение, но тактику никто не поменял. Соответственно, под вопросом квалификация врачей, которые приняли это решение. Лично для меня под вопросом. Сейчас дело уголовное закрыто. В Следственном комитете нам посоветовали обратиться в суд по гражданскому, получается, пойти праву, так как недостаточно у них сведений для того, чтобы продолжать уголовный процесс, уголовное дело. Так как по результатам экспертизы причинно-следственная связь отсутствует в смерти ребенка, то есть они, можно сказать, не виноваты. Все увечья, все ошибки были совершены, когда ребенок находился в утробе матери, соответственно, он плод, а плод под защиту нашей Конституции не попадает. Все очень просто. И все врачи, я уверена, что все врачи знают об этом, прикрываются этим и ведут себя по-хамски. Научные ставки вели себя по-хамски. В Следственном комитете на допросах вели себя по-хамски. Потому что они знают, что никакого наказания они не понесут. Они знают, что все сойдет им с рук. И сколько жизней они уже погубили. Большой-большой вопрос. Сейчас мы ждем вторую экспертизу. Мы судимся уже в гражданском суде. Ждем второй экспертизы. Я очень надеюсь, что она будет хотя бы идентична той же. Я надеюсь, что мы сможем возобновить уголовное дело. Возможно, по другой статье, но мы возобновим его обязательно. И я обязательно этого добьюсь. И я не смогу просто жить дальше спокойно, зная, что эти люди продолжают работать и, возможно, губят другие жизни.